радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели военного ревю. Сегодня пятница, хороший вечерок. Поговорим. Это я, Виктор Баранец, а рядом со мной,
как обычно, Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи. Страна,
слушай. И все как один. Хватай телефон и набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок абсолютно бесплатный, эфир абсолютно прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber исключительно буковками. 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. СМСки на исторический номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Приветствуем всех, Четлан.
Дорогие друзья, и военные, и гражданские, вы наверняка и читаете, часто слушаете, как американские генералы бахвалятся своей системой противовоздушной обороны. Мы вас, россиян, и лево, и право, и вообще шапками забросаем, и все ваши системы, ракеты, перед нами ничего. Так вот, что может действительно противовоздушная оборона Соединенных Штатов Америки, сейчас вам и расскажет Михаил Тимошенко.
Вот что может вся противовоздушная оборона США, трудно сказать. Но вот то, что составляет ее основу, то бишь Patriot и система THAAD, она же вообще предназначена для перехвата ракет. Ну и Patriot тоже может особенно перехватывать ракеты где-то на высотах до 50 километров. Оказывается, не может ни хрена. Это сообщила нам замечательная американская пресса, известная своей прямотой, разговорчивостью и откровенностью. По результатам атаки ракет хуситов, но некоторые подозревают, что это иранцы делали, на саудовские нефтеперерабатывающие заводы, ни одной перехвачено не было, все было проморгано. Ой, хотел бы я сказать грубее, но как-то нехорошо. А объяснение такое. Наши комплексы ПВО Patriot и THAAD не предназначены для перехвата русского старья.
Бурные аплодисменты.
Оказывается.
Честные бывают, а?
Честные. Оказывается. Все, что делал Советский Союз в 60-е и 70-е годы, это такое старье, которое навьем американским не перехватывается. Ты понимаешь, оно не общается со спутниками для того, чтобы корректировать свою траекторию. Оно редко очень включает радиовысотомеры, когда идет по системе ТРКОМ, да, с огибанием рельефа местности. Ну, в общем, ну, нельзя перехватить то, чего не видишь. Нету, ребята. Это чума. А нам говорят, что Советский Союз выпускал только галоши. Я знаю такую галошу. У нее, например, даже есть код, будем говорить, боевого блока. Запишите, пожалуйста, при очередном докладе руководству страны и партии, что эта галоша называется 15F-178, имела радиус разведения 3000 километров. И если даже американское ПВО и ПРО вместе определяли точку падения в Александрию, например, это серединка США, географическая, то блок разведения, то радиус разведения охватывает всю территорию этой замечательной страны, светочи демократии.
Между Канадой и Мексикой.
На Тюрлих. Можно сделать канал.
Имени Сталина.
Да. Эта фигня была сделана, если мне не изменяет память, по теме «Маяк». В 1978 году документация передана на Оренбургский машзавод. Потом мы ее доводили, усовершенствовали. Но я так понимаю, что теперь ее называют «Авангардом». Но не суть. У нас были еще обрезки галош, назывались «Буран». Видимо, можно выходить только в метель. тоже хороший обрезок. Были обрезки для «Искандера», кстати, могли летать на 1100 километров. Помнится, я как раз пришел в оперативный отдел. Замечательная фигня, тоже планирующая. Вот так вот. Я думаю, что и это черта лысого перехватят.
Ну, спасибо, спасибо, Михаил. Дорогие друзья, мы начинаем принимать ваши вопросы. Я хочу заранее сейчас предупредить Юрия из Волгограда, чтобы он взял авторучку и приготовился записать номер телефона своего сослуживца, который жаждет с вами, Юрий, поговорить. Вызовем мы в эфир сегодня самого юного радиослушателя военного ревю, шестиклассника Арсена, который обещает нам прочитать свои стихи, посвященные чему, Миша?
Стих.
Стих. Военному ревю и либералам, которые на нас нападают. Ну что, дорогие друзья, принимаем ваши звонки. Батайск, ну, как всегда. У Батайска, по-моему, прямая линия с нами, Миша.
Да, да.
Да почти что, почти да. Здравствуйте, дорогие товарищи полковники.
Привет, Батайск.
Я хотел... Вчера было сообщение по авиации. Ну, я не мог вчера дозвониться, а сегодня вот получилось.
Ну, вопросик, пожалуйста, Эдуард.
Добавить хотел.
Коротенько, пожалуйста.
Коротенько. Во-первых, в первый день войны по результатам воздушных боев соотношение по сбитым — пессимистический вариант 1:1, оптимистический 2:1 в нашу пользу. Только воздушных боев.
Правильно. Не считая тех, что сожгли на земле.
Да, не считая тех, что на земле сожгли. Один летчик на «Чайке» сбил 5 этих самых самолетов.
Был такой.
Немецких. Потом выпущено было Ил-42000, но вместе Ил-2, Ил-10. Потому что это практически одна машина.
Да.
Спасибо. Спасибо.
И «Яков» было сделано 36 тысяч, а «Мессершмиттов» 30 тысяч.
34, если считать вместе с ремкомплектами.
Спасибо, Эдуард, за очень важное уточнение, тем более, что это военная священная тема, тема Великой Отечественной войны. Продолжаем.
Бийск. Здравствуйте, Игорь из Бийска.
Игорь. Здравствуйте, товарищи офицеры. А согласен, что все-таки Буран был большой занозой для американцев, но предатели закрыли его.
Да, немного чего позакрывали.
Ну-ну. Вот два вопроса для Баранца. Вот скажите, вот строительство мемориала, посвященное Ржевскому сражению, близится к завершению. А вот вы располагаете вот точными сведениями о количестве погибших и с каким сражением можно...
Точными сведениями, уважаемые, готовьте второй вопрос. Абсолютно точными сведениями не располагает никто в мире. Даже лучшие наши архивисты. До сих пор идет... Вот такие были потери. Поехали, второй вопрос.
Понятно. Да. Так, второй вопрос. Скажите, вот вы верите в конспирологию? Может быть такой заговор, ну, в кавычках, темных сил?
Нет, я тоже люблю сказки, но не верю.
Темные силы.
Про Украину вопрос-то. Вот про Украину. Без войны Украина, вот убыль недавно была в новостях, понесла за 17 лет 1,5 миллионов не хватает. И у нас проблемы. Может, это какие-то темные силы против нас восстали?
Ну, если бывший президент насчитал там, сколько, Миша, 13, а потом 30 тысяч российских воинов на Донбассе, да, то о том, что бывшему президенту надо бы обратиться в наши...
Да там танки наши табунами ходят, да, это все знают.
Институты, которые занимаются умственным развитием. А мы продолжаем военное ревью. Василий Иванович, Саратов. А, Василий Николаевич, здравствуйте.
Василий Николаевич,
да.
Я хотел бы вам сказать, что я служил в армии с 70-го года по 72-й прошлого столетия на Байконуре.
Так.
Это 7-я площадка, вы, наверное, знаете,
да,
боевая.
Да,
да. Ядерный. Вот там недавно, я сам хирургом работаю, мне с Казахстана позвонил друг, говорит, что якобы она там уже демонтируется, правда или нет?
Почти что правда. Ну, будем говорить, сворачиваем мы там. Вот по всем сведениям, которые я располагаю, не знаю, может, Михаил уже знает. Но, ребята, бурьянчик подступает к площадкам.
Вот интересно, ежели свернуть, а это мы делаем быстро, просто бросил все к чертовой матери, как на северах, и ушел, да? А вот если забудут развернуть на восточном, а такое может быть.
А в Казахстанчик сразу прискачут парни с той стороны Атлантической лужи. Я в этом не сомневаюсь. Да. Николай Щелков, здравствуйте.
Николай. Здравия желаю, товарищ полковник. Извините, что зачастил, но вчера Михаил Владимирович зачитал сообщение слушателя о стычке в 45-м году советских и американских войск. И Жуков якобы догнал их до Атлантики. Разрешите коротко факт, а может и сюжет рассказа для Виктора Николаевича. В 77-м году ехал в отпуск со службы поездом «Арктика» Мурманск-Москва. Разговорился с седым ветераном с орденскими планками и знаком участника войны. В 45-м он брал Берлин в составе бригады морской пехоты. Уже после Потсдама, где определили западную и восточную оккупационные зоны, хитромудрые американцы тянули резину и не сдавали большую территорию.
Было такое.
К нам. Вот, обустраивали его, возвели укрепление. Со слов ветерана, Жуков именно из морпехов создал спецподразделение, помня, как те же фрицы боялись моряков. И сам отдал приказ, не применяя никакого оружия, ночью вытеснить из нашей зоны американцев. Что и было сделано бескровно. Америкосы бежали, конечно, не до Атлантики, но что быстрее поросячьего визга, это точно. И еще пример. Возможно, помните сюжет
Николай, оставайтесь в эфире. Продолжим через буквально минуточку. Перерыв, дорогие друзья. Не уходите, Николай.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что мы здесь рядышком, плечом к плечу работаем с Михаилом Тимошенко. А у нас Николай из Щелково хочет что-то спросить. Пожалуйста, Николай.
Извините, товарищ полковник, еще пример из истории современности. Возможно, помните сюжет по ТВ во Вторую Чеченскую, где ребята-снайперы,
да,
морпехи,
да,
Северного, да, флота, не скрывая лиц, скромно говорили: «Мы прибыли сюда, чтобы вернуть должок». Что так же и было сделано. Ну, безо всякого пафоса. Морская пехота всегда выполняет приказ, даже ценой своей жизни.
Николай, ну согласитесь, видеть морпехов в Чеченских горах было несколько диковато, а?
Да, ну почему, конечно, же? У нас, например, 4-й канал телевизионный регулярно показывает морских дьяволов. Там тихий ужас, что они творят.
Михаил Владимирович. Да. Извините, вы говорили про галоши, да, сразу вспомнился куплет из «Москвы слезам не верит». Может, помните, Шуров и Рыкунин: «Пусть нас лапотной России называет Вашингтон. Мы сегодня запустили лапоть весом 40 тонн».
Да, я вот себе думаю, а вот замечательные наши выпускники ВШИ, которая вселилась в корпуса Академии имени Куйбышева, они вообще способны что-нибудь подобное придумать? Они же все экономикой собираются заниматься. Она все хуже и хуже, а их все больше и больше. Размножаются.
Вши, вши, вши. Ну что, дорогие друзья, мы обещали, мы сделаем. Как говорится, пацан сказал, пацан сделал. Сейчас у нас в эфире самый юный радиослушатель.
Позывной Арсений.
Шестиклассник Арсений. Арсений, приветствую. Вы в эфире с нами?
Ну да, здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Здравия, Арсений, желаю. Ну что ты там, расскажи, что ты написал и почему, пожалуйста, а то народ жаждет уже. Да.
Я написал стихотворение против разных идиотов, которые в военной ревю пишут всякие гадости, что там Бородец Тимошенко служит кровавому режиму олигархов.
Так, вот правильно.
Вот на это и проник, написал стихотворение, 8 строк.
Давай, а ну замути, пожалуйста. Мы замолкаем, слушаем стихи Арсения. Поехали.
Жил да был Иван Долбедонов, был он туп, как дерево в бетоне. Слушал Игнат, ревю военное, думал, надо им насрать непременно. Берет телефон, набирает без страха: «Вы слышите кровавому режиму олигархов». Оттого, пишет он, без страха и легко, что студия от него дома далеко.
Спасибо. Арсений, публицистика, ну, патриот.
Президент дал поручение разобраться, что делать с идиотами, которые клевещут в интернете, в эфире. Я бы хотел предупредить ребят, которые нам тут троллят. Угу. Черт знает что. Ребятки, вы имеете в виду. Мы, конечно, ни при чем, но у комсомолки серьезная служба, очень юридическая.
Да-да. Продолжаем военное ревью. Итак, Степан Анатольевич, Омская область. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ.
Здравствуйте, Степан Анатольевич.
Виктор Николаевич, у меня два вопроса. В общем-то, такое я не знаю как. Первое, мы с женой очень полюбили первую книгу, а вторую не можем дождаться. Может быть, вы выпустили, мы пропустили. Ельцин, его генералы в конце 90-х выпускали.
Нет, это одна, да, это одна книга, второй была «Потерянная армия», третий «Генштаб без тайны». Ну, тогда я не буду все перечислять. Вторая книга «Потерянная армия», ее можно заказать, вам привезут ее. Пожелтевшую, правда, потому что уже сколько лет прошло.
Понял. Да. Второй вопрос. Я входил в Афганистан 5 июля 79 года. Батальон у нас там был отдельный, парашютно-десантный. Я был врачом батальона. Потом преобразовали в начале декабря 79-го в 345-й отдельный парашютно-десантный.
Да, знаменитый. Пункт. Да.
И вот мне... Очень важно узнать, какова судьба этого полка 345-го
легендарного. В Белоруссию был передислоцирован, уважаемый человек. Так вы скажите, вы в июле 79-го года были уже в Афганистане, да?
Да.
То есть вы были впереди всех, я правильно понимаю, да? Раньше, чем туда, мы вошли 25 декабря 79 года, правильно я понимаю?
Да, мы готовили все это безобразие 5 июля 79 года.
Спасибо.
Батальон Ломакина.
Спасибо. А комдивом кто был тогда? Не помните, Виктор Михайлович, нет?
Кто?
Говорю, кто был командиром дивизии? Не
вот
помню.
Это я не помню.
Барынки, нет, я вам напомню. Барынки, нет, ну хорошо.
Нет.
Привет,
нет.
Виктору Михайловичу. Спасибо вам за уточнение. Миша, тебе там что-то есть почитать путевое. Звонков много.
Давай звонки принимать.
Санкт-Петербург, мой любимый. Здравствуйте, Лариса. Как я вас ждал, да.
Здравствуйте. Вы знаете, недавно прошло сообщение на той неделе где-то, что в Пыталовском районе...
Псковской области.
Да, захоронение, что один красноармеец и могила с женщинами и детьми еще.
Угу.
Вот. Вы знаете, это может быть связано с воспоминаниями моих родственников, которых уже давно нет, мне много лет. Я детьми слышала, как бабушка рассказывала в 50-х годах, это в Таллине было. Они, значит, случайно смогли после 22 июня выехать из Таллина благодаря обходчику на железной дороге, когда моя тетя, старшая сестра моей мамы, шла с работы, она экономистом была. И обходчик сказал, что это последний состав товарный шел с оборудованием, больше не будет. Тетя прибежала с бабушкой и три дочки у бабушки, значит, моя мама среди них и маленькая внучка 4-летняя, они схватили документы и в чем были побежали.
А вопрос-то у вас какой?
В чем вопрос? Ведь для того, чтобы установить родство ваше, ДНК надо проверять, понимаете?
Нет, это не они, они смогли убежать.
Ну, не они, тогда нет и вопросов. Нет, всего доброго, Лариса.
Спасибо за звонок.
Спасибо вам за вопрос. Не они, тяжело нам пока было понять, вот что именно вы хотели у нас спросить. Продолжаем. Ярославль у нас в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.
Добрый.
У меня два также вопроса. Раньше не интересовался, сейчас стало для себя интересно. В юношестве занимался пулевой стрельбой с многокалиберной винтовки. Можно 5 секунд похвастаюсь?
Не надо. Вопрос лучше задавайте.
Вопрос. Нам на тренировке выдавали стрелковые патроны, а на соревнования целевые.
Целевые, да.
Да. Гильзы у них разные, у целевых черные, у целевых золотистые.
Да.
А вот чем-то еще есть конструктивное какое-нибудь различие или какая-нибудь еще капсули другие? Какая-нибудь?
Там, собственно, не сам капсюль другой, там пороховая навеска другая.
А, то есть они более целевые, более...
Мощные.
Да.
Более... Да,
это, по сути, 22-й ЛР калибр.
Так, понятно. А второй вопрос можно?
Давайте быстренько.
Быстренько. Михаил Владимирович, точная скорость звука 1200 с чем-то, да, наверное?
Чего?
1192 километра в час, но это зависит от давления воздуха и высоты, естественно.
Да-да-да, не в этом вопрос. Вопрос вот в чем для меня интересно. Что будет, если истребитель полетит точно со скоростью звука? И далеко ли он улетит, если что-то будет?
Ёлки-палки, ну и что? Ну, куда?
Он проходит звуковой барьер, когда
поток
такой.
Да.
А если вот он остановится, как бы,
то упадет. Если остановится, то упадет.
Нет, остановится на такой скорости, я имею в виду, 1192 километра в час.
Ну что, ничего страшного с ним не случится.
Ни хлопков, ничего не будет.
Нет, хлопок будет, конечно, когда он пройдет барьер.
Он же по физике загонит свои звуковые волны, и в них останется, как бы.
Да, летающий громкоговоритель.
Вот мне интересно, чего будет.
Есть момент, когда он остается именно в стадии вот этих одинаковой со звуком, с волнами, как вы говорите. Потом он его рвет, этот фронт, получается взрыв, и поехали дальше. Спасибо вам за этот, Геннадий, Волгоград.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю.
У меня такой вопрос вам. Вот был инцидент, мы задавали вам вопрос. Чувашии, губернатор.
Да, задавали. Печами.
Но так. Я хотел такой вопросик задать. Ну, наших училищах военных учат, как говорится, честь мундира, честь офицера. Вот хотел такой вопросик задать. Неужели такой офицер стал прыгать перед каким-то гражданским человеком? Мне кажется, что такие офицеры, может быть, в таких ситуациях и...
Хорош клеймить человека. Может быть, та машина, на которой он ездил спасать людей, была в таком ухрюканном состоянии, что ее надо было на руках катить.
Что он обалдел от радости. Там же была, в общем-то, шуточная ситуация, да, Миша?
Никакой шутки здесь быть не может.
Да,
я понимаю, если ты ему даришь Роллс-Ройс личный, это одно. А когда ты ему даешь инструмент для работы, а что, если я буду выдавать человеку лопату, он тоже должен прыгать от счастья?
Понятно, что это не собачка. Офицер не собачка. Но он, конечно, должен был соображать. Конечно, он должен был... Все гоготали, все смеялись.
Лучше отошел, и все, в сторону бы отошел, и как бы и народ бы посмотрел, что наши офицеры, ну, не как собачки должны перед губернаторами или каким-нибудь...
Да что вы, там бы халуи губернаторские, шнурки... Закрыли телами этого офицера и повлокли бы куда-нибудь за помойку морду бить.
Вообще, этому офицеру надо было, если он взял эти ключи, и в морду бросить, и гордо уйти оттуда. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Все самое интересное из мира технологий, мобильных устройств и всевозможных умных приблуд, которые неоспоримо приближают наше будущее. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если у вас есть для меня интересные темы или вопросы, пишите на подкаст @phkp.ru. Всем хай-тек пока и да пребудут с вами технологии!
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
С вами также беседует и полковник Михаил Тимошенко. Мы продолжаем принимать ваши звонки и читать ваши письма. Миша, вот любезно мне написал 24-й. Баранец и Квачкова поддерживал, и Шевченко, они против власти. Уважаемый 24-й, объясняю свою позицию. Там, где власть делает правильно во имя народа и армии, там баронец поддержит. Где эта власть дур делает и вредит народу, там баронец против. Вам это понятно или еще раз прочитать? Едем дальше.
Как думаете, если бы Гитлер распылялся на Англию и сосредоточился бы на СССР, а Япония вцепилась бы,
Да, 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 да.
На США.
Да.
А, не вцепилась бы в США. Да, и наступала на СССР на Востоке, насколько были бы сложны дела у СССР, у РКК. Очень сложны были бы дела. Очень.
Да.
И поэтому-то вот Зорге всеми силами пытался подтолкнуть японцев к тому, чтобы они весь свой пыл и, будем говорить, агрессивные устремления перенесли на Юго-Восточную Азию, на острова и вот в сторону Сингапура, вот туда.
Угу.
Получилось.
Товарищи полковники, вот здесь спрашивает Александр Саратов. Вы можете сказать, на похоронах какого руководителя и какого государства было больше людей, чем на проводах Сталина? Ну, здесь, в нашей стране, могу сравнить только с похоронами Ленина. Там было больше миллиона. Сталина прошли провожать, говорят, почти что 3 миллиона. Миша, там же и жертвы были, да?
Затоптали,
да, многие.
Затоптали, да, друг друга.
Ну что, дорогие друзья, где ваши вопросы? Да, вопросы подаю.
Сергей. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
Вот Эрдоган сказал, такое, что он, дескать, устал от ожидания, это как Путин его было бы это все, как, дескать, обманывает все это.
Ну, а давайте, может, давайте немножко аккуратнее, дорогой мой. Эрдоган сказал, что Россия не выполняет договоренности по Идлибу. Вот это да, точно. Да, да.
Что а вот может Эрдоган пойти на то, что...
Это вы Эрдогана такая... спрашиваете.
А на что Эрдоган может пойти?
И есть ли у него такая возможность, чтобы перекрыть Босфор для нас и закрыть небо? Вот как по-вашему?
Может, может. При
почему нет?
Да, да, может, может, может. Потому что эти проливы в его руках. И в случае войны они вообще закрываются. Такие условия. Как там этот, Миша, договор
36-го?
Конвенция Монтрё, да, 36-го года. В случае военных действий закрывается все к чертям собачьим. Спасибо за вопрос. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Маркс Николай.
Товарищ полковник, здрасте.
Здрасте.
Вопрос такой. Вот у вас передача «Военное ревю» очень хорошая, и вопросов много. А вот хотелось бы, ну это не вам, конечно, вот КГБшные бы ревю, они бы сделали, вот поспрашивать их, результат вашей работы сейчас какой? Вы какого-то шпиона, допустим, из-за границы, кто сдал нашу сеть, допустим, вы выкрали, привезли, покарали его.
Угу.
Кто-то, допустим, флаг топтал. Вы ему ноги сломали там?
Угу.
Нет.
Это вам так хочется, да? Кому голову отрезали на Лубянке, да? Кому мошонку отрезали серпом в подвалах Лубянки? Нет, дорогой мой человек, вам надо на другое радио звонить. Спасибо вам за ваш настрой.
На пионерскую Зорьку.
Не надо нас к этому склонять. Что нужно, народ ФСБ знает. Продолжаем дальше. Андрей Кемерово.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я служил 2 года, вот у меня срочная служба была, и друг у меня сверхсрочная служба, он там получает деньги, все. И вот службы, получается, какие-то вот они вялые, ну, очень много без дела человека находится и занимается совсем не строевыми вещами, не военными. А возможно так, чтобы вот этот вот, ну, как бы сейчас уже год служит, да, и сверхсрочно также деньги получает, чтобы он с утра до вечера занимался только военным делом, там, боевая подготовка, оружие, все дела, чтобы...
Но во многих частях так и делается, давайте не врать. Конечно, не идеально, но во многих частях много так и делается. Почему тетеньки иногда со швабрами бегают по казармам, и гастарбайтеры тоже? Миш, помнишь, Миш говорил, да?
Да.
Даже в ракетной части.
Вопрос. С погашенной условной судимостью можно ли поступить в армию на контрактную службу?
Это будет принимать кадровый орган, смотря
да.
по как...
Да.
Где человек провинился.
Да,
да.
Да. Одно смотря дело, за что условка.
Одно дело бампер дал там из-за девки, а другое дело что-то воровал. Вот здесь любопытнейший вопрос, Миша. А почему у верховного главкомандующего звание ниже, чем у министра обороны? А каким законом это определяется, что верховный главкомандующий...
Это же, ты посмотри, кто это пишет. Это аварийное письмо от Владимира Непутина. Это человек, который болен не коронавирусом, а либердой. Либердой. Да, у него в голове.
Да, понимаете? Товарищ Непутин, значит, смотрите, вы спрашиваете, конечно, Шойгу присваивает звание верховному, являясь его подчиненным.
А Сталину кто присваивал? Дорогой никто не мой, присваивал.
Дорогой мой человек, министр обороны присваивает звание до полковника, да, Михаил?
А генерал... Присваивает тем, кто подчинен ему.
Ему, да. А что касается генерала и выше любого, это все уже в руках верховного главкомандующего президента. Едем дальше. Кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Николай из Подольска.
Здравия желаю, товарищи полковники. Разрешите дополнить бывшего Николая вот по Потсдамскому делу. Мой отец и сват участвовали в этом деле. Так гнали этих америкосов, говорит, если бы разрешили, догнали бы до Атлантики одними этими самыми ремнями и, в общем, ногами, понимаете, да? Алло.
Да, слушаю.
Да.
Вот, так что вояки они никакие. Вот, и это точно был такой случай. Жуков приказал дороги блокировать автобатом, а морская пехота этими самыми ремнями гнала их к чертовой матери. Впереди, собственно, визга. Так и надо было гнать. Жаль, остановили не вовремя. Спасибо за внимание.
Жаль. Спасибо. А вот тут нам звонил товарищ и очень возмущался в неявной форме тем, что в свое время генерал Маргелов сказал, что мои ребята должны Румынию за ночь вырезать. Ты понимаешь, вот тут как-то вот с толерантностью у нас вот плохо все-таки.
Что будет у нас в стране с производством современных электронных компонентов?
Ничего не будет.
Без этого развития страны невозможно. Сейчас система управления на 90% импортная. Тяжелый вопрос.
Прошлепали мы вот это дело, бодренько все, что могли, разогнали.
Да, это вспомнил, что говорил? Все остальное купим, да?
Все остальное купим,
а хренушки да. Теперь, приходится самим программы там разрабатывать. Туго идет, ну, барахтаемся. Едем дальше. Кто?
Здравствуйте, Зинаида из Белгорода. Сейчас будет катастрофа с тем, что у всех на компьютерах винда 7, допустим, mm-hmm. она не поддерживается больше. Мама, mm-hmm. дорогая, что будем делать с цифровизацией страны?
Зина у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я Зина из Белгорода. Мне 86 лет.
Да.
Коротко. Да. Во время войны я находилась 2 года на оккупированной территории под гнетом фашистов.
Так.
Не можете ли вы выйти с предложением президенту Путину выдать детям войны отличительный значок? Спасибо.
О, это интересно.
Флажок
а сколько же будет свар? А
вот да ты, не то слово.
А вот ты не ребенок. А с какого момента считать ребенка? Тяжелейший вопрос. У меня вот голова кипит сейчас, Миш, да? Но вообще подумать надо. Ну,
замечательный вопрос. Да. Вот. Пишет некто Наутилус. О каком патриотизме может идти речь, когда у меня сын в Нижнем Новгороде ходит в кружок при ГАЗе, и там строили макет корабля космического и дали наклейки НАСА и астронавтов с флагами американскими, а где Гагарин и СССР Роскосмос? А вы себе этот вопрос не хотите задать? Это ваш сын ходит в кружок.
Но
почему?
Хорошо же пукнуть по радио, понимаешь?
Ты вот, понимаешь, да, вот, да, да. Вот виноваты в кружке, да, а да. Дома у нас вот все замечательно.
Двадцатый. У вас наверняка есть высшее образование. Вы пишите, не ответили на вопрос. Ну, извините, Витя. Я не хочу вас называть долбидонами, но надо все-таки... На какой вопрос? Едем дальше,
Виктор
Михаил.
Николаевич,
я понял. Понял.
У нас страна мыслителей, понимаешь? Лежат... И мыслят.
Юрий из Волгограда, позвоните нам. Да, позвоните нам. Едем до...
Здравствуйте, Ростов. Николай из Ростова.
Здравствуйте, Николай из Ростова. Ростов, день, говорю, Виктория. Здравствуйте.
Здравствуйте, я вас слышу. У меня 2 простых вопроса.
Угу.
Первый вопрос. Сколько человек обслуживало пушку во время Второй мировой войны на конной тяге? Или какой расчет был у этой пушки?
Какую пушку?
Калибр.
Какая пушка? Калибр.
Ну, сначала 45,
на конской тяге. 6 человек.
6 человек должно быть, да?
Да.
А то вот мой родственник...
Считая
лошадь.
Что
во время, значит, наступления командир дал приказ выйти на прямую наводку. И их всего 2 человека осталось. Вот мой этот родственник, он был и ездовый, и заряжающий.
Да.
И вот они, значит, на прямой наводке подбили несколько танков, и тут снаряд, он побежал за снарядами в окоп, и снаряд вражеский попал в пушку и разбила пушку.
Конечно. А как можно по танкам? А как по танкам можно стрелять не прямой, наводкой?
Ну, можете, с какого-то укрытия стреляют.
Да. Какая к черту разница? Естественно, из укрытия.
Он должен видеть.
Он должен танк видеть в прицел.
Да, да.
Как можно стрелять не прямой наводкой?
Спасибо, но все равно любопытно.
Любопытно.
Да, кто у нас в эфире? 10 секунд, Михаил, на письма. Давай, что, может быть, у тебя толковенькое письмо?
Я узнаю, что они там делают от сына, когда он пришел. Я не могу его с наклейками сразу отправить. Ё-моё, объяснить-то вы ему можете?
Дорогие друзья, мы прощаемся с вами до понедельника.
Подожди,
о,
какой
прощай?
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже...
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Рядышком Михаил Владимирович Тимошенко, и мы продолжаем.
Финальная часть марлезонского балета. Спасибо, Виктор из Московского. Одну секунду. Так вот этот вопрос-то мыслителя, который страдает либердой. А президент сам себе звание присваивает? Вопрос. А зачем ему присваивать себе звание, когда он по Конституции президент и верховный главнокомандующий? Ядрит твою вдрит.
А вот
слушаем вас.
Товарищ Сердюков сам себе полковника присвоил. А кто у нас в эфире? Виктор, Виктор, Московская область. Здравствуйте.
Связь.
Связь. Вот как Московская область, так и связь.
Самара.
Самара, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи полковники. Алексей Самара. Вот. Алло.
Да-да-да. Ну,
конечно, уже вопрос надо задавать.
Виктор Николаевич, вопрос такой. Из-за чего сильно испортились отношения после войны Иосипа Броз Тита с Иосифом Виссарионовичем Сталиным?
Не совпадали идеологически.
Сталин стал его подозревать в троцкизме. Это я точно вам хочу сказать. Ну, а дальше в той политике, которую Тита вел. Сталину не понравилась его самостоятельность. Едем дальше. Дальше едем.
Спасибо.
Спасибо.
Какова судьба Мистрали и нашего вооружения на нем? Ну, елки-шпалки.
В Египте.
Мистрали в Египте. Египте. Мы вертолеты поставляем туда, камовские.
Да. Ходят. Хорошо ходят. С нами дружат. Даже учения вместе проводим. Так, Михаил, два
давайте. Звонок, да. Здравствуйте, Юрий из Москвы.
Юрий, Москва. И Юрий, Москва.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос. Может ли «Комсомольская правда» своими информационными возможностями поддержать сбор средств для строительства мемориала жертв мирного населения? Вот такой вопрос.
Что для строительства?
Мемориала в честь гибели мирного населения.
А такой на Пискаревском кладбище их не устраивает?
Нет, вот я так думаю. Дорогой мой человек, вы обратитесь, это же дело серьезное. Нам нужно не только один человек подавать идею. Надо посмотреть масштабность такого желания.
Может, он хочет от Урала до Байкала?
Да. А мы ко всем... Все...
Здравствуйте, Константин Степанович из Краснодара.
Здравствуйте, здравствуйте.
Добрый день, полковники. Да. Я гвардии рядовой, в отставке уже давно. Вопрос такой. Года полтора-два назад было сведение по радио России, чествование ветеранам, которые сражались в воздушных боях. Угу. Так вот, тогда получалась именно такая, именно, как бы сказать, информация, что в космическом корабле, так сказать, там, в космическом городке отмечали ветерана именно, по-моему, Штрафников, Федоров или Федотов, я не помню фамилию, что он сбил именно, как штрафники, которые шли в бой, это понимаете, как...
Все я понял, значит, все, да... все я понял, я писал, беседовал с ними и так далее. Я попал под жесточайший огонь критики наших авиационных фронтовиков. Они мне доказывали упорно, что Федоров о себе рассказывал сказкой, что штрафного авиационного батальона не было.
Штрафных эскадрилей не
тоже,
было
тоже
вообще.
Не было.
Пытались создать, конечно, сгоряча, но не было. А так все проще было с этим делом. Если кто, допустим, бросал своего ведущего в бою, по приземлению ему давали наган с одним патроном и отводили в землянку, на краю аэродрома. Все.
Что у нас прочитать путевого?
Ой-ой-ой, оказывается, МЧС у нас полное дерьмо. Вот при царе пожары тушили.
С бочками, с лошадьми.
И леса ни хрена не тушат сейчас. Дармоеды, спроси. Ё-моё, а вы не пробовали попросить ребят из Госдумы отменить лесной кодекс? Вот тогда бы не так горело.
И зачем?
И восстановить авиалесохрану. Не пробовали, нет? Чего вы нападаете на МЧСовцев-то?
И зачем вы походя оскорбляете целый департамент, который денно и ночно спасает от огня, а? Дорогой мой человек, ну нельзя же. Может быть, там и ваш родственник в МЧС работает. А вы его так походи говнецом и побежали дальше, гордо и счастливо.
Кем, на ваш взгляд, является Александр Литвиненко? Предатым или патриотом? И почему? Почему он является, если это полный тезка того Литвиненко, который был с Березовским?
Да, да, о нем идет речь.
Почему он был идиотом, я не знаю.
Угу. Но он написал книжку, в котором предал очень много секретов
СБ. Он же сам нюхнул полоний. Ё-моё, что вы в самом
деле? До понедельника, дорогие друзья. Приятного отдыха. С вами были полковник и баронет Симошенко. Музычка!
27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?».
У нас очень сильная налоговая служба. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев. Ему бы возглавить правительство.
15 января 2020-го. Президент России Владимир Путин предлагает кандидатуру нового главы правительства Михаила Мишустина. Каждый четверг в своей авторской передаче Сунгоркин дает прогнозы о том, что будет с Родиной и с нами. В 8 вечера по Москве.